Друзья, время взять в руки ваши Библии. Пожалуйста, побеспокойтесь об этом. У нас сегодня библейский час. Мы будем продолжать знакомство, изучение 23 главы Евангелия Матфея. Но по утренней проповеди возникли некоторые вопросы, рассуждения, поэтому позвольте на эти вопросы обратить внимание. Прежде всего, друзья, когда мы говорили с темой сегодняшней утренней проповеди, что значит «дети Божьи», отмечали следующее, что детьми Божьими право, наделение этого права, усыновление полежит Богу. Я понимаю, что вопрос, который прозвучал, какое здесь участие человека, он явно связывает нас опять с той дискуссией, которая сегодня существует в христианстве. Никак не могут выяснить вопрос, кто же кого спасает, и какое участие принимает в спасении Бог, и какое участие принимает человек. Друзья, братья и сестры, хотелось бы очень прямо сказать, у нас есть чем заниматься. Не выяснять эти вопросы, они просто отвлекают нас от сути. Мы говорим об этом, мы учим этому, мы это заложили в исповедание нашей веры, что в деле спасения принимает участие Бог и человек. В деле спасения принимает участие воля Божья и воля человеческая. Вопрос может быть в том, где они как пересекаются, это вопрос другой. Но то, что в деле спасения основную роль играет Бог и никто другой, участие человека – это его отклик на Божье Слово. Мы этого, друзья, придерживаемся, поэтому еще раз хотел бы об этом напомнить. Второй вопрос был связан с усыновлением. Тоже интересная мысль сегодня утром прозвучала. Мы много говорим о возрождении, но практически вот за все время, когда мы вместе с вами трудимся, мы не поднимали вопрос о усыновлении. А это очень важная, серьезная доктрина в Священном Писании. А суть ее в чем? Если мы получили рождение свыше, зачем тогда говорить об усыновлении? Зачем? Ведь мы же уже дети Божьи. Здесь вот этот текст, который был прочитан из 8 главы послания к Римлянам, он говорит о том, что мы приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Мы подчеркивали одну важную деталь, это немного мы не рассматривали глубину этого вопроса, в чем суть усыновления, мы касались только того, о чем говорит текст. Это тоже для нас очень важно, когда мы вообще поднимаем тему усыновления, мы исследуем все библейские тексты, говорящие об усыновлении. Но когда мы идем стих за стихом, изучаем книгу, то это правильно видеть, что по данному вопросу, по вопросу усыновления, говорится только в этом тексте Писания. Поэтому, безусловно, возникают вопросы и другие, и несколько еще других вопросов, как раз таки, которые связаны с тем, что надо говорить о том, о чем не написано в этом тексте. Поэтому на два момента хотел бы обратить внимание, это относительно усыновления. Прозвучала очень серьезная мысль о том, что когда мы говорим об усыновлении, когда Бог усыновляет верующих людей, усыновляет детей своих, о чем, на какую сферу, на что это в человеке указывает, что Бог усыновляет? Прозвучала мысль, что Бог усыновляет личность. Я хотел бы как раз таки вот на это еще раз обратить внимание, как все абсолютно люди, которые приходят в этот мир, никто из них не рождается Божьим детем, абсолютно никто. Все рождаются рабами греха. Все рождаются с греховной природой. В этом вопросе абсолютно все люди одинаковы. Об этом говорит Писание, все люди согрешили. И все лишены славы Божьей. Поэтому еще раз напоминаем о том, что когда человек получает рождение свыше, это указывает на то, что в нем рождается Дух. В человеке рождается Дух от Духа Святого. Но человек сам приходит к Богу с телом и душой. Сам человек приходит к Богу с телом и душой. Вопрос усыновления – не связан с вопросом возрождения. Рождение – это одно, усыновление имеет дело с личностью. То есть усыновляется и тело, усыновляется и душа. Именно исходя из этого, на мой взгляд, Павел и говорит, вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Об этом тексте мы уже неоднократно говорили в нашей церкви, и еще к нему будем, видимо, не один раз обращаться. Итак, если тело мое искуплено, и душа моя искуплена, кому они должны принадлежать? Вот об этом идет речь, друзья. То есть искупление, происходит адаптация или усыновление человека, личность. Личность, тело и душа служили греху до прихода к Богу. Когда он усыновляется, то теперь его тело и душа служат Богу. Вчерашнее тело и вчерашняя душа. Не так ли, друзья? Человек остается тот же самый. Тот же самый вес его, та же самая комплекция, улыбка или отсутствие улыбки. Все остается, правда? Но если оно раньше принадлежало греху, то теперь оно принадлежит Богу. Это небольшое, очень важное уточнение. То есть, когда речь идет об усыновлении, то устанавливается личность. Здесь мы не говорим отдельно о духе человека. Это важная мысль, друзья, которая заставляет читающих Библию признать один факт. Заблуждение, которое бытует во мнении многих людей верующих. Я в душе верю. В душе верить невозможно. Это неправильно, точнее. Либо человек верит, то есть себя всего доверяет Богу, либо он не доверяет. Но верить в душе, что это значит? Я в душе признаю, что Бог есть, но живу как хочу. Другими словами. То есть ты в мою жизнь не лезь, не трожь меня. Вот что стоит за этими словами «я в душе верю». Нежелание знать Бога. Нежелание жить нормальной христианской жизнью. Вот я в душе верю, поэтому Бог мне обязан. Бог никому ничего не обязан. Никому ничего не обязан. Ты обязан Богу, а Бог тебе ничем не обязан. Он любит тебя, и поэтому вот эту истину евангельскую, эта истина Евангелия доносит для тебя. Если человек служит Богу, то служит и тело, и душа. То есть искупление касается личности, большей частью души и тела. Я думаю, эта мысль понятна, мы немножко ее восстановили, то, о чем мы говорили. И вопрос прозвучал относительно того, как человек водится Духом Божьим. Я понимаю, что это тоже затрагивает наши размышления. Это евангельская фраза. Очень часто она звучит во многих проповедях, во многих христианских книгах, во многих рассуждениях. Но вопрос логически верный. Как человек может руководствоваться Духом Святым? Друзья, мы по четвергам сейчас, у нас проходит серия бесед «Служение Богу». 7 или 8 бесед мы будем иметь всего вместе. И затем мы будем касаться еще одной сферы духовной жизни, где будем говорить о борьбе с искушениями. Где будем подробно касаться этого вопроса. Пока несколько слов по данному вопросу, в ответ на данный вопрос. Что значит человек, руководимый Духом Божьим? Друзья, я приведу простой пример, чтобы просто вы понимали, что здесь нет ничего сложного. Просто если человек, скажем, никогда ничего не делал, то для него все это новое, правда? А как вот, когда я никогда за рулем автомобиля не ездил до приезда в Америку? И как это люди едут? Как это едут? У меня был один страх. Что со мной произойдет, если я сяду за руль автомобиля, я мужчина, сяду за руль автомобиля, и вдруг я растеряюсь на перекрестке? Я же понимаю, что я hit from behind. Я ударю, я это понимаю. И как я этого чисто психологически боялся? Оказывается, здесь ничего сложного нет, просто будь внимательный. Не забывай, пожалуйста, есть 2 педали в Америке, очень хорошо, побеспокоились об этом, нех 3, а даже 2. На одну нажимай, а другой тормози, и все. Всего лишь навсего, вовремя затормози, держи дистанцию, простите за улыбку. То есть, когда человек никогда ничего не делал, для него это странно звучит, правда? Я не знаю, как это сделать. Подожди, вот показывает человек, вот так, о, так это оказывается это достаточно просто. Друзья, я понимаю, мы не упрощаем Евангелие. Но почему, друзья, об этом говорю? Павел в этой главе, 8 главе, не объясняет, каким образом происходит водительство, но он говорит, что оно происходит. Он не объясняет, как оно происходит, но он говорит, что оно происходит. Что это значит? Как вы думаете? Это значит, что Божьи дети знают, как этот Дух действует. Очень хорошо знают. Если вы загорелись какой-то идеей, какие у вас идеи? Поехать куда-то отдохнуть, что-то купить, и вы бредите этой идеей, правда? Ночами не спите. Все продумайте, все бы просчитать. Не так ли? А что происходит? Всего лишь навсего одна идея зашла в вашу голову. И она себе полностью подчинила вас, не так ли? Если Дух Божий живет в человеке, он подчиняет себе человека. Если мы не знаем, как Дух Божий нами руководит, несколько мыслей прозвучало сегодня в утренней проповеди, каким образом это происходит, но не огорчитесь, друзья, я хочу быть открытым в этом вопросе. Если мы не знаем, как Дух Божий руководит, это трагедия наша. И тем более, если мы давно верующие, не знаем, как человек руководится Духом Божьим. Это трагедия. Это зачем ты долгое время ходил на собрание? Другими словами. Но какой же ты дитё Божий, когда ты не знаешь, как Дух Божий руководит? Какой же дитё Божий? У меня есть папа и мама. Когда был помладше, был ребенком, я прекрасно понимал, что нравится папе и маме. Очень хорошо понимал. И до сих пор понимаю. И я прекрасно знал, что если я вот это буду делать, папе не понравится. И я это знал. Но когда сильно хотелось, я делал, за что и получал. И немало. Но я-то знал волю папы? Знал. Но я, если хотел, я знал, что я буду наказан. Но мне нравится все, что меня двигало, это мне нравится. Там не было здравого смысла, там было просто нравится. Вот так действует плоть. Но если человек действительно в сердце живет Господь, волю Господню знает верующий человек? Знает. Он знает, чего Господь от него не ожидает, что несовместимо с его статусом Божьего дитя. Знает. Он хорошо об этом знает. Поэтому я понимаю, что мы коснулись серьезного вопроса, мы будем все равно в этой области вместе с вами, друзья, трудиться, изучать Писание, чтобы это больше помогало нам понимать то, что в нас происходит. Если за долгое время моего пребывания в церкви я так и не научился, что значит быть руководимым Духом Божьим, я думаю, это хорошее время сегодня сокрушаться перед Богом и попросить прощения за то, что мне нечего детям передать. Это серьезно. Если я не научился водительству Божьему, а у меня дети, уже внуки появились, мне страшно. О чем говорить? О какой преемственности идет речь? А что передать детям? Слова пустые. Сынок, слушайся Бога, когда сам не знаю, кто такой Господь и как вообще он разговаривает. Простите за улыбку. Это достаточно серьезные вопросы. Павел здесь в послании к Римлянам не объясняет это. Но он исходит из того, что знают Божьи дети. Они знают папу своего, и они знают волю папы своего. И потому они прекрасно понимают, что когда мысль появляется у них, вот это тебе нравится, сделай вот это. Но тут же, если это не согласуется с Божьей волей, всегда голос Духа Святого останавливает. Всегда. Но этот голос Духа Святого, это не вот такой «я тебе устрою». Голос Духа Божьего – это всегда спокойный, это всегда любящий, и всегда человек понимает, что это не человеческое, это не мнение свое, это не мысль, которая у меня в голове родилась. Потому что Божье – это не человеческое. Божье не похоже на человеческое. Друзья мои, коротенький небольшой итог размышления, возвращаемся к Евангелию Матфея. Это серьезное размышление. Если для меня, для верующего, я давно верующий, если для меня сегодня непонятно, я не знаю, как Дух Божий может руководить мною, это очень серьезный вопрос ко мне. Зачем ты ходил на собрание? Почему ты за долгое время... Это не упрек, друзья, но это серьезный вопрос для каждого. Обратите его каждый к себе. Если я этого не знаю, Господи, прости меня. Как я могу после этого называть себя Божьим детем? Как? Если я голос папы не знаю. Ну как я могу называть? Как могу называть тебя Отцом Небесным? Друзья, я не думаю, что это вызовет огорчение у вас. Это просто серьезное предостережение, которое заставляет нас думать о том, двигайся вперед. Искренне благодарен Богу за возможность вместе с вами трудиться с вами для вас. Не скрою еще одного своего просто удивления, которое я испытал даже тогда, когда готовил вот эту утреннюю проповедь, которая прозвучала утром. С одной стороны, текст знакомый, понятный, слова все знакомые. Много раз читал и не один десяток раз прочитал, и не на одном языке. Но интересно, открываешь, начинаешь изучать, «Господи, прости меня за то, что этих простых вещей не видел». Несколько очень серьезных откровений для себя я получил, готовя эту проповедь. То, чего я просто не знал для этого, это правда, друзья. И меня это еще больше вдохновляет на дальнейшее изучение Писания. Потому что это слово, во-первых, во мне работает. Есть хорошее правило для проповедников. Для того, чтобы ваша проповедь была успешной, или если вы ожидаете, чтобы от вашей проповеди покаялись или изменились люди, вы сначала сами от своей проповеди изменитесь и покайтесь. А потом от этой проповеди изменятся другие люди. Это, друзья, серьезное достаточно размышление. Я хотел бы через вот этот простой пример просто поощрить еще раз, побудить, убедить вас любить Писание и убедить сказать следующее, друзья. Действительно, когда Давид пишет 18-й псалом, «Слово Твое слаще меда и капель сода». Друзья, это не выдумка, это не фантазия поэтическая. Это не для того, чтобы красивую рифму создать, написал Давид. Действительно, он пришел к этому. Я не поэт, но хотелось бы хорошее стихотворение написать о Слове Божьем. Просто когда видишь, когда оно тебя меняет, когда открываешь глубину, которую ты за долгие десятилетия следования за Христом даже не знал, еще раз убеждаешься в том, что как мало ты знаешь, и как много Бог для тебя приготовил, как много Он ожидает от тебя, и как много Он готов на тебя возложить, но только тогда, когда ты будешь углубляться, когда ты будешь понимать, кто есть реально Господь, что из себя реально представляет истина евангельская, когда ты будешь просто жить этой истиной. Это то, что ожидается от нас. Это то, что когда-то сказал Моисей Иисусу Навину, вы помните? Это реально практическое воплощение в жизнь слов. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней, не читай, поучайся в ней день и ночь». Для чего? Чтобы мышление было правильное, чтобы поступки были правильные, чтобы в жизни ты был успешен. Это важно, друзья. Итак, вот эти вот три вопроса по спасению, по усыновлению и по тому, как проявляется водительство Духа. Мы немного, друзья, коснулись. Мы будем этих вопросов еще, особенно по духовной части, по возрастанию духовному касаться. У нас будет отдельная еще серия бесед, которая позже будет представлена. Приглашаю вас к Евангелию Матфея. 23 глава. Мы в прошлое воскресенье коснулись текста из послания Иакова, глава 1, стих 21, где говорили об отношении к Писанию. И немного, друзья, коснулись 23 главы Евангелия Матфея. Мы движемся далее. Рассматривали в прошлый раз слова, когда Христос говорил фарисеям о том, что вы неправильно относитесь вообще к происходящему, стихи 24-25. То есть у вас неправильное суждение. Не забывайте, пожалуйста, фарисеи – это те, кто сформировали предание. Это те, которые человеческое подняли выше. И потому, если кто-то по их человеческим преданиям не поступал, они судили за этого человека. И Христос, говоря об этой слепоте, Он много раз их называл «слепые», «безумные» и «слепые». Много раз их называл вот в этой главе. О чем это говорит? О том, что если человек свое ставит выше Божьего, он слепой. Он слепой. И вот эта слепота мешает ему правильно оценивать происходящее. Христос говорит, вы комара отцеживаете, а верблюда поглощаете. Это серьезная мысль аллегорическая, которая говорит о том, что из комара выцедишь? Ну что ты из него выцедишь? Ну ничего. Но ведь вы же цедите. Ну, здесь другая немножко идея, что вы отцеживаете комара. Почему? Если мы говорили о том, что чисто буквально в то время означало следующее. У них не было фильтров у евреев, но их был такой естественный фильтр, тряпочный, не знаю, что там. Они через тряпочку процеживали воду, чтобы мертвый комар, не дай Господь, не попал в воду, потому что иначе пить нельзя ее. То есть, если мертвое что-то попадает в воду, вода оскверняется. Так по закону Моисеева было. Поэтому они отцеживали, чтобы, ну, комара отцеживали. Но, говорит, послушайте, вы на комара обращаете внимание, и он для вас погоду строит. Если он попадет в воду, все, вы уже полжизни потеряетесь, особенно если пить хотите, а пить не можете воду. Но комар для вас погоду строит. Но это же ничего. А теперь сравните, есть комар, есть верблюд. Вот что с вами происходит? То есть это слепота ваша. Это строгое, друзья, предостережение. Мы сегодня говорили о том, что страдать, как Христос страдал, утренняя проповедь. Мы дети Божьи, если только страдаем с Ним, чтобы с ним и прославиться. Это подтверждение того, что верующий человек является Божьим детем, если он страдает, причем как Христос, это никогда не следует забывать. Мы все страдаем, но всегда ли за Христа? Но всегда ли так, как Христос страдал? Итак, Христос здесь прямо говорит им, что у вас неправильное суждение. Вот именно то, что вы человеческое подняли выше, оно мешает вам правильно понимать происходящее. На простые вещи, на которые просто вообще можно не обращать внимания, вы так внимательно на них обращаете внимание. Речь идет о комарах. Но тогда, когда вы встречаетесь с тем, кто по весу, по объему в тысячи, в десятки, чуть ли не в миллионы раз превосходит, для вас это нормально. То есть грех для вас, другими словами, это нормально, а какая-то ошибка, ой, какая большая проблема. Другими словами, к чему, каким образом человек к этому приходит? Когда человеческое ставит выше Божьего. Далее, мы об этом в прошлый раз говорили, горе вам, книжники, стих 25. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды. И 26. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. С одной стороны, Христос, особенно в последних словах, очень странную вещь предлагает. Любая хозяйка будет возмущаться. Но как можно грязную посуду, которая снаружи грязная и изнутри грязная, как это можно умудриться изнутри помыть, чтобы снаружи была чистая? Безусловно, здесь идет речь не об этой нашей буквальной ситуации, а о том, что Христос главный акцент на что делает. Вы, фарисеи, в ваших человеческих преданиях основной акцент делаете на внешнее. Вот это ваша и беда. Здесь не о буквальной посуде идет речь, но Христос указывает на глубокий смысл. Если изнутри человек изменится, он изменится снаружи. Если человек изнутри изменится, он изменится снаружи. Очень много вот этой фразой спекулируют в христианстве. Когда говорят так, главное духовное, да, но что вы делаете конкретно, чтобы духовное изменить? Это правильно, что главное духовное, но что вы делаете для того, чтобы духовное изменить? Это одна крайность. Другая крайность – слишком высоко повторять сегодня ошибки фарисеев, когда думать, что если человека привести, как говорят, в божеский вид, то есть в порядок его одежды, чтобы он красивенько выглядел, он сразу станет изнутри совершенным. Заблуждение. И Христос прямо об этом говорит. Это не дает права, вот то, что Христос выступал против этого лицемерия фарисеев, не дает права верующим внешне выглядеть, как заблагорассудец. Никакого Библия основания для этого не дает. Это правда. Мы раньше говорили, даже сегодня, вы куплены дорогой ценой. Значит, ваше тело и душа Богу принадлежит. Но о чем здесь идет речь? Христос прямо указывает на то, что далее Павел развивал. Мы изучали это, особенно в 8 главе послания к Римлянам. Почему человек делает грех? И 7 глава в этом послании к Римлянам очень много помогла. Почему человек делает грех? Он сделал грех. За что его надо судить? Это беда людей, что если человек сделает поступок, люди судят его за поступок. Логически это вроде бы правильно, да? Если он сделал плохо, его надо судить за это плохое. Но фактически это неверно. Ведь человек сделал поступок, это да. Если это действительно плохой поступок, его нельзя хорошим назвать. Это правда. Но тут вопрос, к которому Христос приводит, почему человек делает это? Сколько сегодня законов, обратите внимание, принимается в стране, даже нашей. Сколько законов принимается для того, чтобы ограничить преступление? А теперь вопрос, а сколько законов принимается, чтобы предотвратить эти преступления? Сколько? Человеку позволяется делать все, что он захочет. Все, что он захочет. А чему вы удивляетесь, что он делает преступление? Сколько бы законов вы ни писали, каждый день какой-то новый закон выходит. Сколько бы законов вы ни писали ограничивающих поведение человека, ничего в этом обществе не изменится. Это точно. До тех пор, пока вы на внутренность человека не обратите внимания и не начнете ваши законы, деятельность государства нацеливать на изменение человека изнутри, ничего не получится. Как деградировало общество, так и будет деградировать. Как оно шло вниз по моральной наклонной, так оно и будет идти. Никакими законами вы это не запретите. Никакими абсолютно. Это действие греха. Это не выступление против законодательной системы какой-либо страны. Это библейская констатация. Об этом Христос говорит. Измените его изнутри. Измените. Покажите ему вечные ценности. И если он изнутри изменится, он снаружи тоже поменяется. Христос прямо говорит, Повторим эти очень важные слова. Фарисей слепой. Это важно подчеркнуть, что именно слепота мешает. Слепота мешает увидеть, что надо начинать с внутреннего. Надо начинать с того, чтобы изменить человека изнутри. Это важно и воспитание детей также. Если ребенок делает плохо, он не повинуется, он кричит, капризничает, безобразничает. Ответственность родителей, будьте внимательны. С одной стороны, отреагировать – это да, на плохое поведение ребенка. Но главный вопрос, который всегда должен стоять перед родителями – почему ребенок это делает? Почему он это делает? Ведь есть причина, почему он это делает. Этот вопрос всегда у родителей должен стоять, прежде чем они попытаются отреагировать на негативный поступок ребенка. В нашей церкви ставим пред эту задачу, мы идем к этой задаче, друзья. Задача следующая, мы говорим о том, что мы хотим, и мы не просто хотим, мы понимаем, что в церкви должен быть библейский порядок. Мы всегда это подчеркиваем, библейский порядок. Не так, как мне нравится, как пресвитеру, не так, как другому нравится, не так, как мы захотели проголосовать. Есть Библия, которая определяет, в чем суть этого библейского порядка. И мы говорим о том, что к порядку всегда в обществе есть два пути, как прийти. Один силовой, когда там уставами, законами, кулаком вот взяли и сделали, а другой через научение. Мы избрали второй путь. Мы понимаем, что это дольше занимает времени, это правда. Но мы понимаем, опираясь на эти слова Христа, что главное – достучаться до сердца человека, чтобы изнутри он понял, что снаружи он неправильный, что его образ жизни неправильный, не просто внешность. Мы слишком неправильно подходим к вопросу внешности. Мы говорили об этом, не будем возвращаться к нашей беседе «Библия и внешность». Внешность никогда в Библии не рассматривается отдельно от образа жизни. Поэтому если мы придираемся к внешности, но не говорим, не учим как лексикону правильному, не учим правильному взгляду, это важно, правильному отношению к здоровью, правильному отношению к питанию, правильному отношению к работе и так далее, мы неправильно учим. Это все внешнее, друзья, оно связано с телом. Итак, друзья, это еще одно подтверждение того, что вот то направление, которого мы хотим дальше придерживаться в нашей церкви, оно правильно, оно библейское. Мы понимаем прекрасно, что если изнутри человека изменить, если его изнутри изменить, он снаружи поменяется. Так сказал Христос. Это, друзья, интересная достаточно мысль, поэтому мы и нацеливаем на это внимание. Я понимаю, что возникает вопрос кому-то, может быть, хотелось, чтобы оно быстрее все это произошло. Хочу интересную мысль предложить из Ветхого Завета. Она интересна достаточно. Одному из пророков Господь говорит, иди, говори им. Иди им, говори. Они тебя слушать не будут. Но ты иди и говори. Господи, странно ты делаешь. Но какой смысл? Ведь ты сам уже знаешь. Ты же знаешь, что они меня слушать не будут? Знаешь. Почему ты меня к ним посылаешь? Но если не меня, не буду слушать. Какая причина? Какой резон? Ты иди и говори им. Для какой цели? Чтобы они знали. Что, чтобы они знали? Что, чтобы они знали? Что был пророк среди них. Это и все. То есть ради только того, чтобы люди знали, что было Божье слово. Иди и говори. Они тебя не примут, но ты иди и говори. Друзья, как служитель церкви, хочу сказать прямо, я понимаю эту духовную борьбу, с которой мы соприкасаемся, когда с людьми, которые просто противятся где-то слову. Аналогичная ситуация происходит, никого никто не собирается заставлять. Задача верующего человека, служителя церкви, проповедника – донести слово. Не проповедник, не пресвитер будет менять изнутри, это правда. Потому что вот это слово прямо говорит, что только Слово Божье живо и действенно. Не твое слово, брат, ты слышишь? А вот это слово живо и действенно. И твоя задача, ребенка ли ты воспитываешь в учении и наставлении Господнем, другому ли ты говоришь о Евангелии, проповедуешь ли ты в церкви, семинар ли ты проводишь, твоя задача углубиться в это слово и неповрежденным его передать. Твоя функция закончена. А дальше молись, Господи, пусть твое слово производит свою работу. Если он не примет слово, я за него не несу ответственность. Так говорит Писание. Если ты не предупредишь беззаконника, он погибнет, Но с кого я кровь взыщу? С тебя. А если ты ему сказал, но он не послушал, ты свободный. Я понимаю, мы тоже касаемся серьезных вопросов, но наше рассуждение вытекает из данного текста. Итак, мы не собираемся сегодня слишком много говорить о фарисеях, им и досталось слишком много, не только в нашей церкви, простите за улыбку, везде о них плохо говорят. Но это написано для того, чтобы говорить, какие они нехорошие. Ведь это же богодухновенное Писание, и оно полезно кому? Мне, нам, присутствующим, полезно для обличения, для наставления в праведности. Поэтому этим и занимаемся. Итак, наша задача, которая стоит перед каждым верующим человеком, перед нашей церковью, прийти к той форме поклонения, к тому порядку библейскому, который Богу приятен. Это занимает время, не один год. Мы идем, мы будем дальше пребывать в Слове, которое будет учить нас, которое будет наставлять нас, которое будет обличать нас, которое будет лишать нас покоя. Мы спать не будем. Будет такое, друзья. Потому что Слово, оно не дает человеку покоя. Некоторые люди понимают эту борьбу, которая в человеке, молятся так: «Господи, дай, чтобы это Слово лишило покоя слушателя до тех пор, пока они не исправятся». Кто-то скажет, слишком смелая молитва, но по сути это правильная молитва. Если слово прозвучало, для чего оно звучит? Если оно библейское слово, прими это слово. Если оно коснулось твоего сердца, меняйся, меняйся. Следующее, на что обратим внимание, дальше стих 27-28. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Гробы, о которых здесь речь идет, это не наши американские гробы, красивые, дорогие, резные. Это гробы в еврейском понимании того времени. Что это значит? Строили здание, в русском языке есть слово «склеп». То есть некоторые иногда евреи в камне высекали гроб. Помните, что сделал Иосиф из Аримафии, который похоронил в своем гробе Христа? А у нас, у славян, принято закапывать. Но другая форма похорон – это когда строили, здание такое небольшое, и туда заносили покойника. Разные формы захоронения. Евреи захоранили вот в этих вот гробницах. Гробницы, склепы, как вам удобно, чтобы было понятно. Ну и как это и у нас, у славян, такое было, что каждый раз на родительский день было такое, помните, мы шли на кладбище, могилки родственников подправляли, подкрашивали, деревья там белили. Было такое? Было. Вот об этом идет речь. Об этой форме ухода за могилкой. Каждый год они приходили и красочкой, ну не краска, конечно, там и звездка, что у них было, не знаю, но они красили, приводили в порядок эти гробницы. Ну, чтобы это оказалось бы вроде бы правильно, чтобы не говорили, что ты своего родственника не уважаешь, поэтому надо покрасить его могилочку. У них тоже это было. И Христос говорит: вы это делаете. Но вы же реально понимаете, что внутрь вы не захотите зайти, там запах нехороший, там кости. Но снаружи вы их красите. Вот об этих гробах идет речь. Вы подкрашиваете их регулярно, чтобы они красивыми были. Хотя парадокс. О какой красоте идет речь, когда внутри они нехорошим наполнены? Но вы это делаете. Вот так и вы, вот как вы свои тела украшиваете, а внутри они исполнены всего недоброго, вот ваша реальная природа фарисеев. Вы так красиво хотите выглядеть, так красиво, так правильно. Это страшные слова, которые говорил Христос. Мы говорили ранее о том, что неудивительно, что фарисеи после этого серьезного слова, они просто решили его убить. Они просто не терпели уже. Сколько ты будешь над нами издеваться? Сколько нас будешь позорить? Сколько нас ты будешь мы? Мы никогда такого не слышали. Представьте такую картину. Годами, столетиями их называли учитель, равви. И так далее. Вдруг на тебе слепой, фарисей, безумный, страшные вещи. Как это так? Это что за новая должность у нас? Это что за новое назначение, которое делает Христос? Но Христос знает внутренность человека. Итак, мы снова касаемся этого вопроса проблемы фарисеев. Проблема фарисеев была в том, что на внешнее обращали много внимания, а во внутреннем не беспокоились. Это проблема современного христианства. Еще раз повторю мысль, прежде чем пойдем далее. У верующих людей нет права, опираясь на данный текст Писания, не говорить о правильном образе жизни, о правильном поведении физического человека. Христос единственное, что доносит до них, что правильно личность перед Богом развивается только тогда, когда точка А – это будет внутренний человек, а точка Б – наружный. Ну, простым языком. Никак по-другому. Если внутренно не будет изменено, бесполезно его красиво одевать. Бесполезно. Это никак не изменит его внутренность. Далее, 29 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змии и порождение ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену?» Это уже кульминация. Это кульминация, к чему привел Христос. Итак, еще одно горе, которое Он им сказал. Это тоже связано с историей израильского народа, что да, они понимали, что их отцы там что-то неправильно сделали. Одного пророка убили, другого пророка убили. Но с другой стороны, говорит, но мы так не поступили. Но интересно, они действительно это говорили, что если бы мы были во дни отцов наших, мы бы это не сделали. Христос говорит, вы же признаете факт, что это ваши отцы сделали. Но вы же понимаете, что яблоко от яблоньки далеко не укатится. Вы же хорошо это понимаете. В психологии есть очень интересная закономерность. Дети, которые воспитываются в неправильной семье, где просто неправильно ведет себя отец, пьет, дерется, избивает там детей, жену. Дети, видя такое отношение отца, говорят, я никогда так поступать не буду. Но закономерность, отмеченная психологами, в том, что ребенок поступает хуже своего отца. Для этого только время должно быть. Приходит время, это не значит, что все абсолютно, но очень действительно так, что если он уже родился, вот в таком, если Бог его не поменяет, он будет хуже действительно своего отца поступать. Вот об этом говорит Христос, вы же не возрождены. Если это делали отцы ваши, неудивительно, что вы это тоже делаете. Друзья, это интересная мысль, которая еще раз заставляет нас подумать о том, что же делали отцы наши. Правильно ли они Богу поклонялись? Это не мысль, ту, которую хочу сказать, не пытаясь ее направить против того, чтобы опять-таки сказать, что-то мы неправильно делали. Я говорю, прежде всего, допустим, если я говорю о своем отце, то идет речь о том, что а правильно ли мой отец поступал? Фарисеи говорили так, мы бы так не поступили. Ну так вы же подтверждаете, что это ваш отец сделал? Подтверждаете. Неудивительно, что вы это и сегодня делаете. Друзья, Христос, интересно, вот так, если попытаешься иногда поставить себя на месте фарисеев, даже на месте серьезно думающего фарисея, просто разум отказывается понять, вот то, отказывается принять то, что говорит Христос. В каком плане? То есть, если жить фарисейскими обычаями, да, то, что говорит Христос, оно просто здесь одно, или жить, или умереть. Точнее, или покаяться, или просто убить Христа. Ну, другого нет. Ну, фарисеи выбрали второй. Убили Христа. К чему Христос подводит? Дополняйте же меру отцов ваших. Отцы ваши делали это беззаконие. Делали. И вы теперь идите делайте то же самое. О чем, друзья, здесь идет речь? Это финал, друзья. Это фактически финал, то, к чему привел Христос. И дальше Он открыто их называет. Уже не называет их фарисеями, не называет их безумными, не называет их слепыми. Это страшное свидетельство, которое исходит из уст кого? Бога. Змеи порождения ехиднины. Это страшно. Если у нас слово произнесем «змееныш», то для нас это кое о чем скажет, правда? Христос фактически так и назвал. Змей – порождение хидины. Кто от змеи рождается? Ну, змееныш рождается, правда? Поэтому Христос очень ярко, конкретно подвел итог. Вот кто вы. И подводит роковую черту. Смотрите, последние слова, которые мы прочитали. Как убежите вы от осуждения в гиену? 8 раз он сказал «горе вам», назвал их слепыми, назвал их безумными. И вот эти учителя, красиво выглядящие, красиво и долго молящиеся, они идут куда? В гиену. Это произнес Христос. Это произнес Христос. Как вы убежите? То есть у вас фактически абсолютно нет никакой возможности, чтобы избежать гиены. Вы в ад идете, другими словами. Но это мог произнести только Христос, который знал сердца людей и который дает точную оценку. Коротенький итог. Итак, Христос выразил свое свидетельство, дал свою оценку людям, которые много слышали слова Христа. Не современных проповедников они слушали, Христа слышали, но оказались противниками Христа. Это касается сегодня, друзья, нас. Неудивительно, что если Христа не слушали, неудивительно, что сегодня слово не слушают. Неудивительно. Христос говорит прямо, вот если для вас основное будет ваше внешнее, если человеческое вы поднимете выше Божьего, неудивительно, что многим из нас Христос скажет. Если мы станем на позицию фарисеев, он скажет, я вас никогда не знал. А здесь более категорично заявляется, как вы избежите ада? Вам он обеспечен просто-напросто. Как вы избежите ада? Если вы, вот здесь, если уже подробно коснуться, если вы затворяете другим вход в Царство Небесное, первое горе, второе горе, если вы лицемерно долго молитесь, когда он их обличал, то есть неправильная молитва. Если у вас неправильная евангелизация, вы обходите весь мир, чтобы обратить кого-то. Следующее горе. Если вы слишком много, вроде бы и правильно уделяете десятине внимания, вы десятину жертвуете, но у вас милости нет. Он обличает это горе вам. То есть неправильное отношение к милости при правильном материальном служении. Далее, шестое горе, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что внешность очищаете, а внутренность не очищаете. То есть ваше основное – это внешнее, вас не интересует внутреннее, потому что оно гнилое. Если бы оно было действительно вас интересовало, вы бы больше внимания уделяли внутреннему, тогда и внешнее изменилось бы. Следующее горе, горе вам, книжники и фарисеи, 27, мы об этом говорили, что уподобляетесь гробам окрашенным. Вы периодически там перед зеркалом крутитесь, вертитесь там, чтобы помада где-то подмазать себя, не знаю, чем они себя украшали. Но вы это делаете. Вы это регулярно делаете. А внутри-то вы испорчены, люди. И горе вам, что вы соучастники, вы не в первом поколении богопротивники. Вы не в первом поколении. И, возможно, даже не во втором. Так дополняйте их меру. Итак, обратите внимание, все спектры буквально жизни Христос затронул. Он показал всю их внутреннюю, всю сущность фарисеев. И, безусловно, как при этой сущности, вот такой, которая Богом раскрыта, как после этого в рай собираться? Как в рай собираться? Друзья, для нас сегодня серьезное предостережение. Будет очень хорошо, если мы еще раз просмотрим вот эти горе, которые Христос сказал или выразил фарисеям, и еще раз представ пред Богом, помолившись, спросим, Господи, а может быть, я тоже к одному из этих 8 объяснений горя отношусь? Если у меня это есть, друзья, ко мне тоже эти слова прозвучат. Как ты надеешься на спасение? Ты считаешь себя спасенным? Ты считаешь себя избранным, фарисеи – это отделенные для Бога, как они себя считали. Но они напрямую шли в гиену огненную, так говорит Христос. Итак, рассуждая о фарисеях, главная задача исследователей Библии – не бросать в них камни. Бесполезно все равно, ни один не попадет в них, их уже в живых нет. Но обращать внимание на себя – это Божье слово. И оно дано для того, чтобы ты и я были исправлены. Друзья, у нас время, может, у вас есть вопросы по этой части, которую мы сегодня рассмотрели. И если есть, мы с вами обсудим и после этого помолимся Богу. Пожалуйста, друзья. После этого Христос, у него идет еще обращение далее к фарисеям, но это уже формат его обращения другой, уже не звучит горе, не звучит обвинение, там немножко другой формат, мы об этом уже, даст Бог, будем в следующий раз вместе с вами рассуждать. Пожалуйста, друзья, по отношению Христа к фарисеям, пожалуйста, ваши вопросы, ваши рассуждения, пожалуйста. Да, Михаил Степанович, пожалуйста. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». А вот эти три стиха. Хорошо, да. Хорошо. Хорошо, друзья, значит, мы с вами идем по порядку. 22 глава, мы говорили о том, что она посвящена диалогу пока еще Христа с фарисеями, книжниками. Затем, когда у фарисеев и книжников, мы на это обращали внимание, иссякли вопросы, потому что поняли, что Христа в тупик просто не поставить, сам попадаешь в тупик. Действительно, это важный такой момент. И после этого идет переход. 23 глава начинается с того, что фактически это смена уже, если сказать, картины. Уже не фарисеи спрашивают и книжники, а уже Христос говорит. И вначале Он обращается к ученикам. Мы об этом говорили, по-моему, 12 стихов. У нас, да, 12 стихов обращены к ученикам, а затем уже с 13 стиха идет первое горе. Уже Христос обращается к фарисеям. Он сказал первые вот эти слова, на которые обратил брат внимание, они обращены к ученикам. Они обращены к ученикам. Но подчеркнем, что фарисеи здесь присутствовали. Христос им на ушко не говорил. Он говорил так, что все люди слышали. Но слово конкретно было направлено к ученикам. Ну, допустим, когда мы разговариваем с кем-то, я смотрю на человека и ему говорю: вы же понимаете, кому эти слова обращены? Но вы же тоже слышите. Аналогично вот тогда происходило. Итак, как тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим. Был народ и ученики. И говорит им, сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Во-первых, кто сел, Писание прямо отвечает. Книжники и фарисеи. Книжники – это те, кто внимательно изучал закон Моисеев, ученые, богословы того времени, а фарисеи – как раз-таки те, о ком мы очень много говорим уже. Это люди, которые фактически являются составителями преданий еврейских. И вот они сели на Моисеевом седалище. Мы говорили об этом, возможно, Михаил Степанович, у вас не было, я просто напомню, что это был смысл здесь следующий. Я не думаю, друзья, мое предположение, я не думаю, что это было конкретное там кресло, на котором они сидели, потому что на одном все вместе не поместятся. Там же книжники и фарисеи сидели. Здесь принципиально вот о чем идет речь. На седалище Моисеева, это ключевое выражение, седалище Моисеева. Что это значит? Судить как Моисей. Моисей – законодатель. И у фарисеев и книжников они судили, ну как судили, они излагали Божьи законы и учили людей. То есть на том месте, на котором сидел Моисей и учил, это не значит, что это место сохранили, кресло там, я не знаю, что там или какое седалище. Идет речь о принципиальном подходе права учить. То есть учить других – это правильно по закону Божьему. Этим от начала занимался Моисей. Но он избрал священников, вы помните, они должны были закону учить. Поэтому, в принципе, каждый священник, он фактически стоял на позиции Моисея. Он не был Моисеем, ни первым, ни вторым, ни третьим, ни десятым, ни сотым. Но он учил, потому что это Богом было предусмотрено, чтобы учить. Итак, книжники и фарисеи сели на седалище. Ну, безусловно, евреи всегда стараются места выделить как-то. Вполне возможно, там было какое-то особое место. Я этого не исключаю. Но здесь не идет речь об обязательном каком-то кресле, на котором должны были сидеть. Вполне возможно, было какое-то там место, где понимали, вот здесь люди должны приходить здесь и слушать. Это другая, друзья, деталь, я думаю, она, наверное, понятна. То есть, вполне возможно, какое-то место было, вполне возможно место. Теперь Христос прямо говорит, вот то, чему они учат вас, они учат правильно. Не забывайте, пожалуйста, идет речь о законе Моисеевом. Это ключевое выражение. На седалище Моисеева. Моисей учил закону. То есть, когда фарисеи и книжники учат согласно закону. Вот о чем идет речь. Когда они учат согласно закону, слушайте и исполняйте, а по делам не поступайте. А далее Христос обличает дела. То есть, учили-то они правильно? Закону учили правильно? А для чего там теологи у них были, книжники? Для чего? Для чего они исследовали днем и ночью? Практически кто-то из них посвящал свою жизнь изучению закона. Вот об этом, друзья, я думаю, здесь идет речь. Я думаю, достаточно, да, вот такая общая картина. Друзья, ну у них собираются они по синагогам, у них тоже, безусловно, есть и книжники. Если кто-то бывал в синагогах, приходилось и в Москве, в других городах бывать, там достаточно много у них точек, где, ну, где простому смертному туда не позволяют зайти. В какой-то степени это их право, ну, нельзя зайти, значит, нельзя зайти. Но там они достаточно серьезно изучают закон, достаточно серьезно. Даже если вы заглянете где-то, то просто никто на вас просто не обратит внимания. Просто не обратит внимания. Почему? Вы слишком малозначимая фигура. Они Божьим Словом занимаются. Это хороший, друзья, показатель. А? Друзья, ну это правильно. То есть это оно, поймите правильно, что это сама синагога, это не храм. Поэтому форма служения, форма там, проведения мероприятий, она не храмовая, она синагогальная. То есть вот то, что должно было быть в храме, оно не может происходить в синагоге, поймите. Но в то же время в каждой синагоге, главное в синагоге, это должны были читать закон. Там были обязательно в каждой синагоге, они по определенному стандарту, образцу должны были строиться. Возможно, сейчас стандарты меняются. Там была ниша определенная, где хранились свитки, вот эти рулончики, рукописи из книги закона. Помните, когда Христос вошел в синагогу, подали ему. Там было хранилище, подали книгу пророка Исаии, он раскрутил ее, потому что они были в свитках. Надо было крутить не так, как мы листочки листаем. Вот, и читал. То есть это всегда присутствовать должно в еврейских синагогах. А то, что форма может меняться, это вопрос другой. Но самое главное, что право учить, вот, наверное, здесь ключевое, на что нужно обратить внимание, право учить Бог заложил в законе Моисеевом. Но это право кому принадлежало? Книжникам. Прошу прощения, священникам. И один из серьезных вопросов – почему стали учить фарисеи? Почему стали учить книжники? Когда по закону Моисеева должны были учить священники. Это вполне возможно один из моментов, на который следует тоже обратить внимание. Хорошо, друзья, спасибо, пожалуйста. Я думаю, есть еще вопросы, рассуждения? Хорошо, друзья, я думаю, что у нас есть хорошая возможность сейчас, долго уже несколько встреч, которые мы посвятили знакомству текста Писания, говорящим о неправильном положении фарисеев, у нас есть возможность сегодня, хорошая возможность посмотреть на себя. Не похож ли я на фарисея? Не похож ли я на фарисея? Если я похож на фарисея, не забывайте, пожалуйста, последний стих, с которым мы познакомились сегодня. «Змеи, порождение ехиднины, как вы убежите от будущего гнева. Никакие заслуги вам не помогут. Если ваше отношение к Богу неправильное, если внутренность ваша не переродилась, если она не под водительством Духа Божьего, не собирайтесь в небо, не собирайтесь. Вас туда просто не пустят. А гарантией того, что вас не пустят, будет сам Господь, Христос, который будет судить всех людей. 25 глава Матфея, о чем будем позже говорить. Друзья, у нас есть возможность помолиться Богу. Аминь. Будем молиться.